Крестьянский бог и русский гендер. Крестьянское сословие, составляющее, собственно, основу русского народа, не только в количественном смысле преобладавшего до 30-х годов 20 века аграрного производства, но и в качественном смысле, в смысле конструирования особой системы ценностей, сопряженных с идеализацией крестьянского труда и крестьянской жизни, все это стало основой осевой идентичности русской цивилизации. И даже слово «бог» косвенно отражает эту связь с третьей функцией – землей и земледелием. Соответственно, индоевропейский тип культуры, которому присущи строго вертикальные иерархические черты, был существенно скорректирован преобладанием ценностных и культовых ориентаций, сопряженных с третьей функцией. Это сказалось и на распределении гендерных ролей. Русский патриархат, сохраняя свою индоевропейскую структуру, отдающую первенство мужчине, был сглажен и качественно уравновешен феминоидными элементами, присущими третьей функции. Здесь нельзя говорить о строгом матриархате того типа, который существовал в культурном круге Старой Европы, согласно Марии Гимбутас, или в Средиземноморском бассейне до прихода туда индоевропейцев в третьем тысячелетии до Рождества Христова, согласно Бахофену. Мы имеем дело не с цивилизацией Кибелы, но с цивилизацией Деметры. Здесь речь идет о самобытном и оригинальном сочетании мужских активных и агрессивных элементов с более мягкими и адаптивными женскими, что породило особость славянского культурного типа, чрезвычайно способствовавшего подъему славянских народов на разных исторических этапах и достигло своей кульминации в русской государственности, охватившей в определенный период истории под своим влиянием огромные географические и цивилизационные пространства. Сочетание в славянстве мужского и женского храброй активности и мягкой адаптивности составило основу славянского культурного типа с рядом черт, которые можно характеризовать как андрогинные. Отсюда женственность славянских мужчин и мужественность славянских женщин в тонком диалектическом переплетении обеих гендерных установок. Видимо, это сочетание чрезвычайно способствовало аграрной колонизации, ставшей заметной с середины первого тысячелетия до Рождества Христова, что выразилось в подъеме славянских народов, продолжавшемся вплоть до XX века. Эти свойства славянства мы легко распознаем в истории болгар и сербов, чехов и поляков, а ранее в лице славянских племен, составлявших большинство в Аварском каганате. Смотри том на Амахии, Восточная Европа, Славянский логос, Балканская Навь и Сарматский стиль. В истории России этот фактор достиг максимального масштаба, выдвинув славянскую цивилизацию на первые позиции во всем мире. Русские, таким образом, в своем индоевропейском измерении уже представляют нечто особенное по сравнению с другими индоевропейцами. Акцент на третье сословие, что запечатлено в мифологии скандинавской Эдды, где германцы представлены в виде воинственных богов асов, а славяне в виде обладающей магией, оседлых, но могущественных ванов и специфические пропорции мужского и женского начал в славянском андрогенате. Все это предопределило особенность русского дозайна, сформировали его уникальную и самобытную структуру. Примечание. Нечто подобное мы можем увидеть у архаических кельтов, в частности, на примере ирландского эпоса. Но пропорции культурной формы и качественное содержание социальных структур в обоих случаях различны. Смотри том на Амахи, французский логос, Орфей и Мелюзина. Эта параллель полезна в том смысле, что расширяет наше представление даже о европейском дозайне, который может быть организован по германскому образцу, а может и существенно от него отличаться. Смотри также тома «Германский логос. Человек апофатический» и «Англия или Британия. Морская миссия и позитивный субъект».